Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Чуковский. Человек, который делал себя сам». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamasacademy/promo ввести промокод «Муха». Арзамас представляет курс Ирины Лукьяновой «Чуковский. Человек, который делал себя сам». Лекция первая. Чуковский самоучка.
Культура уже тем хорошая вещь, что много она дает разных развлечений, когда тебя свяжут и сядут тебе на голову во всю ширину своего седалища. Займитесь же культурой, увещевал Корней Чуковский в 10-х годах 20 века своих современников. Он сам всю жизнь занимался культурой. Не только литературой, но именно культурой в самом широком смысле этого слова. Хотя, кажется, изначально судьба вовсе не готовила его к такому поприщу. Как о нем написал Василий Розанов, он деревянный человек, сам себя на верстаке сделал. Он в самом деле сам сделал себя, он поднялся с самого социального низа, от живущего в подвале внебрачного сына прачки до почетного доктора Оксфордского университета, глубоко уважаемого писателя с огромными тиражами. Но, что гораздо важнее, он стал важной частью русской культуры и литературы, первым поэтом, с которым практически каждый, говорящий на русском языке, знакомится. Через его посредство знакомится с русской поэзией, с ее ритмами, с ее напевами, с книгой, с литературой вообще. Он родился в Петербурге, его мама была из крестьянок и, по-видимому, служила горничной в семье у его отца, петербургского студента, которого звали, как выяснили потом литературоведы, Эммануил Левинсон. Парень был из еврейской зажиточной семьи, и, несмотря на то, что он любил маму, конечно, брак между ним и бедной украинской православной крестьянкой был совершенно невозможен. И, несмотря на то, что у них было двое детей, старшая девочка Маруся и младший Коля, в конце концов Эммануил Левинсон оставил Екатерину Корнейчукову с двумя детьми, уехал и женился на другой женщине. Она осталась одна. Она зарабатывала на жизнь сначала шитьем, потом стиркой. Ее все осуждали, считая особой слишком вольного поведения. Внебрачные дети тогда категорически осуждались. У них практически не было никаких прав. Незаконно рожденные стояло в их документах. И это было позорное пятно на человеке, на его биографии. Старшая сестра Чуковского, Маруся, не могла практически работать домашней учительницей, потому что у нее в аттестате стояла незаконно рожденная дочь крестьянки такой-то. И сам Коля Корнейчуков страшно терзался этим своим неопределенным статусом. Он не понимал, никто он, никакой он. Он спрашивал себя в дневнике, кто я, русский, еврей, украинец. Он краснел и мямлил, когда его спрашивали о его отчестве, говорил, зовите меня просто Коля. Тем не менее, мама очень о нем заботилась. Мама отдала сначала мальчика в детский сад в Одессе. Это было такое педагогическое новшество. Потом отдала его в гимназию. По-видимому, отец помогал оплачивать. Но из гимназии его исключили. Сам Чуковский писал, что его исключили по царскому указу о кухаркиных детях. Тем не менее, указ о кухаркиных детях давно действовал, когда самого Чуковского приняли в гимназию. И, судя по некоторым косвенным свидетельствам, его не могли исключить из 5 класса гимназии, как он пишет в серебряном гербе о своем персонаже. А, скорее всего, это было не раньше 6, а еще более вероятно 7 класса, когда он вовсе не был таким трогательным маленьким мальчиком, а был уже высоченным и даже, может быть, усатым подростком. Один из его соучеников по гимназии вспоминал, что, судя по всему, Чуковского исключили, во-первых, за то, что он издавал гимназический журнал с критикой учителей и директора, а во-вторых, за посещение публичной лекции, посвященной Канту, что ученикам гимназии категорически запрещалось. исключенный из гимназии Коля, поссорился с мамой, которая, конечно, была глубоко разочарована и очень страдала от того, что мальчик не получил образование. Он ушел из дома, бродяжничал, редко ел то початок кукурузы, то кусочек хлеба, чинил в порту рыбакам сети, был маляром, потом, наконец, немножечко стабилизировался, стал репетитором. Тем не менее, у него очень долго не было ни денег, ни даже приличной одежды. И когда он принес в газету «Одесские новости» свою первую статью, то некоторые рассказывали, что пришел он, закрывая большой книгой, дыру на своих штанах. Как он попал в газету «Одесские новости»? Дело в том, что в «Одесских новостях» в это время корреспондентом работал Владимир Жаботинский, друг детства Корнея Ивановича. И когда Чуковский показал ему некоторые свои размышления, которые он записывал, как у всякого сознательного и умного молодого человека, у него была своя всеобъемлющая теория всего, которую он разрабатывал в юности, пытаясь выработать философские убеждения и перечитывая всех возможных классиков философии, экономики, политэкономии, его юношеские дневники полны-полны всяческих конспектов, он писал свою собственную книгу, которая бы объясняла все на свете. Ну, прежде всего, тот вопрос, который волновал его больше всего, а, собственно говоря, зачем существует искусство? Эту книгу он писал на оборотах старых афиш, потому что другой бумаги у него не было. Жаботинский сказал, что он вполне может напечатать в газете одну главу из этого труда. В 1901 году в газете «Одесские новости» появилась первая публикация Чуковского, который взял себе псевдоним Корней Чуковский. Если мне не изменяет память, сначала он вообще подписывался инициалами Качи. И редакция написала, что мы предлагаем вам небезынтересные размышления молодого журналиста. Статья называлась «К вечно юному вопросу». В этой статье Чуковский излагал мысли, которым он потом не изменил на протяжении всей своей жизни. Он говорил там о том, что искусство ничему не должно служить. Ни обществу, ни религии, ни народу. Оно само по себе ценно. Оно может быть искусством только тогда, когда оно делается для себя. Как песня поется сама. Как человек пишет любовные стихи, потому что он любит женщину, а не потому что он хочет родить с ней детей. И Чуковский говорил, что и добро, и истина, и красота, и справедливость, и искусство, и религия – все это обман, все это полезные, нужные ошибки, они служат благу общества, но служат только тогда, когда человек занимается ими из любви и пользу искусство может приносить только тогда, когда оно забудет о всякой пользе. Когда Чуковский был уже не очень молодой, он довольно часто повторял свой любимый парадокс, который Валентин Берестов изложил в стихах так. Сказал Чуковский: «Хватит, пишите бескорыстно, за это больше платят». Ну, редакция ему действительно заплатила 7 рублей гонорара, и на эти необыкновенно огромные деньги он купил себе на толкучке штаны. В газете «Одесские новости» он сотрудничал ближайшие 2 года, публиковал там в основном заметки с выставок, каких-то чтений, лекций в литературном клубе, куда он с удовольствием ходил. В 1903 году съездил в Москву и Петербург, очень хотел остаться в Петербурге, свел знакомство со многими известными писателями, но никакой работы там не нашел и вернулся в Одессу. В Одессе он женился на своей любимой девушке Марии Борисовне, которой пришлось креститься для того, чтобы выйти за него замуж. Она тоже, как и его отец, была из еврейской семьи, и Чуковского там не привечали, не любили, не считали его хорошей партией для своей Машеньки. Поэтому ей пришлось убежать из дома и креститься. И после этого они уехали в Лондон с корзинами, в которых лежали 2 утюга, с выученным по самоучителю английским языком. А почему они, собственно, уехали в Лондон? Потому что во всей редакции «Одесских новостей», которая хотела собственных корреспондентов в большинстве европейских столиц, больше не было людей, которые бы знали английский язык. Вторым таким человеком был Жаботинский, но он знал еще и итальянский, поэтому был римским корреспондентом. А Чуковский Выучил язык по самоучителю, который купил у матроса в порту, или в нем не было страниц, посвященных произношению, или они были оторваны, но Чуковский очень хорошо умел читать, писать, понимать прочитанное, но совершенно не владел произношением, и поэтому, когда они приехали в Великобританию, по дороге их обокрали, он не смог объясниться с полисменом до тех пор, пока не начал что-то писать на бумаге. В Лондоне он с большим интересом и рвением накинулся на книги, очень много времени проводил в библиотеке Британского музея, посылал в Одесские новости корреспонденции о жизни в Англии. И тогда же начал систематически читать, систематически самообразовываться, начал переводить. Переводил Уитмена, которого очень полюбил. Это был один из первых англоязычных писателей, которых он прочитал. И был совершенно счастлив от того, что он его понимает, что он понимает английский текст, что перед ним открылся целый мир английской литературы. Он бесконечно зубрил слова, составлял для себя и для жены списки новых слов. И даже когда она была беременна, ждала их первенца, он все равно посылал ей какие-то тексты для чтения и списки слов к этим текстам. И потом детям своим тоже давал такие бесконечные списки английских слов для того, чтобы они их учили. Из Англии он посылал первые корреспонденции Брюсову в журнал «Весы», который только-только тогда начал свою работу. И Брюсов с большим удовольствием принял эти корреспонденции, начал их публиковать от совершенно никому неизвестного молодого журналиста. Однако довольно скоро из-за некоторых полицейских мер «Одесские новости» больше не могли финансировать своих иностранных корреспондентов. Чуковский какое-то время просто голодал. Марью Борисовну беременную отправил на родину. И сам, бог весть каким путем, безденежный, возвратился в Одессу в 1904 году. Воротился, а там у него уже первенец родился, Коленька. Самому Чуковскому в это время было, еле-еле 22 года. И тут грянула революция 1905 года. Его страшно волновали происходящие тогда события. Он потом дочери Лиде рассказывал и чертил, вот так стояли люди, вот так стояла команда солдат, вот так стреляли, вот так убегали. Когда он из Петербурга приехал в Одессу, взбунтовался броненосец Потемкин, и он вместе с некоторыми другими людьми ездил на Потемкин, отвезли им воды, еды, а матросы говорят, что же вы нам не привезли прокламаций. Он ходил к молу, где лежало тело убитого матроса. Он был свидетелем того, как в порту начался дикий страшный бунт, где одновременно и протестующие собрались на демонстрацию, и начались грабежи складов. В море вылилось огромное количество нефти, масла, гавань заполыхала вся, писал он, конторы, корабли, эстакады, электростанция, пакгаузы, склады, вагоны, и загорелось море оранжево-фиолетовым пламенем. И, может быть, отсюда уже образ, который мы потом видим в его путанице, море пламенем горит. Действительно, горящее море, кажется, что может быть страшнее. Страшнее оказалось, может быть, то, что последовало потом в горящей гавани, оцепленной, заперли огромное количество людей, одновременно и демонстрантов, и бунтовщиков, и начали в них стрелять. Чуковский был свидетелем того, что тогда происходило, видел, как на рассвете убирали трупы, и после этого больше ни о чем не мог говорить, кроме той катастрофы, которую он видел собственными глазами. И он писал, я был охвачен непреодолимым стремлением примкнуть к общей борьбе, в политике разбирался плохо, о партиях не имел никакого понятия, был весь с головой в литературе. И мне еще в июле после Потемкинских дней примерещился некий журнал вроде «Искры» Василия Курочкина, журнал, который бы стихами и прозой стал громить ненавистных врагов. Но журнал нельзя было издавать ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, потому что никто не дал бы такого разрешения. Однако в октябре вышел царский манифест, который даровал свободу печати. И уже в первый же месяц после этого манифеста в Петербурге появилось 84 сатирических журнала. И журнал Чуковского «Сигнал», а впоследствии «Сигналы», когда «Сигнал» запретили, стал одним из них. А сам Чуковский не имел никакого права редактировать журнал, во-первых, потому что ему не было 25 лет, во-вторых, потому что он был крестьянином, но он назвался купеческим сыном, наняли такого подставного редактора, и журнал политической сатиры вышел в свет. Он действительно был такой довольно боевой и ядовитый. Например, в одном месте он предлагал читателям сочинить буриме на рифмы «реформа-проформа», «манифест-протест-арест», «конституция-проституция», «губернатор-провокатор», «резолюция-экзекуция», «Иоанн-хулиган». Имеются в виду демонстрации черносотенцев, сторонников Иоанна Кронштадтского. И предлагал уроки французского «сотня сан», «Черная сотня – миллион», «Хулиган – ле хулиган», а «Хулиганы – ля манифестасьон патриотик». Какому-то милостивому государю писали ответы редакции. «В присланных вами стихах на злободневные мотивы не только нет смысла, но даже рифма отсутствует. Например, рифмуйте «Кирилл» и «стрелял». Это намек на одну из особ царской фамилии. По нашему мнению, здесь было бы лучше «убил» или «застрелил», или что-нибудь в этом роде. Если «стрелял», то уж лучше «наповал». Видите, какого рода политическая сатира здесь, не сказать, чтобы очень гуманная. Журнал закрыли после 4-го номера, а по 3-му номеру следователь Цезарь Обухово-Щетинский привлек редактора Чуковского по 3 уголовным статьям к ответу. Нашли там оскорбление величества, статья 103, оскорбление членов императорской августейшей фамилии, статья 106, и потрясение основ государства, статья 128. Чуковскому предложили выбор, либо он до суда сидит в камере предварительного заключения, либо он вносит залог в 10 тысяч рублей, а у него было на тот момент ровно 3 рубля наличностью. Однако после того, как он там посидел в предварилке на Шпалерной, залог за него внесла Куприна и Орданская, редактор журнала «Современный мир». Тем не менее, опять журнал выступил с резкой критикой происходящего, опять возбудили уже второе уголовное дело, опять он оказался в предварилке, где, как говорит, читал Марка Твена и хохотал до колик в животе. И здесь залог за него в 1000 рублей внесла Ольга Чумина, переводчица. Но в конце концов все это разбирательство тянулось до 1907 года, и после этого Чуковский уже совершенно утратил всякий вкус к политической сатире и занялся литературой. Первые его заметные публикации – это публикации в газете «Свобода и жизнь» под рубрикой «Революция и литература», где он резко полемизирует с Луначарским, который высказывает, естественно, марксистские идеи о том, что литература должна служить делу революции. Чуковскому, как мы понимаем, идея служения литературы не очень нравилась. И в одной из своих статей 1906 года он даже упрекал марксистского критика Георгия Плеханова за то, что у того критический метод – это такой прибор-марксометр. Он опускает марксометр как термометр в литературное произведение и замеряет, сколько там марксизма. Если много марксизма, то хорошо. Если мало марксизма, то плохо. Естественно, потом в Советском Союзе Чуковскому с таким литературным прошлым, особенно когда марксометр стал главным инструментом критического анализа любого произведения, было сложновато. Чуковский писал в ходе этой полемики: «Литература абсолютно нельзя делать ее служанкой тех или других человеческих потреб. Революция всегда, везде и во всем вредна литературе. И не говорите мне, что это временно, что потом через революцию, благодаря революции, литература расцветет пышным цветом. Во-первых, это неверно, а во-вторых, разве любовники откладывают объятия на завтра?» Чуковский начинает читать первые лекции. Уже через несколько лет он становится одним из самых видных литературных лекторов в Петербурге. Он будет это делать артистично, с необыкновенной пластикой, с удивительной жестикуляцией. Но в первой лекции об Уитмене он очень стеснялся. Он писал Брюсову: «Я боюсь вас подвести, у меня очень плохой сюртук». Когда он читал эту лекцию, Сергей Городецкий насчитал в его речи 92 ошибки на ударение. И Чуковский потом говорил: «Я тотчас засел за словарь, и больше этого уже никогда не повторялось». И с тех пор он ни себе не давал спуску, ни другим. Когда дети не проявляли достаточной добросовестности и не учили те списки английских слов, которые он им давал, и, как вспоминает Лидия Корнеевна, «Убирайся!» — кричал он мне, когда я отвечала с запинкой не сразу. «Только плентяйничать и в постели валяться! Я сегодня с 5 утра за столом!» «Он все, что знал, узнавал из книг», — писал Лидия Корнеевна. «И притом сам, без учителей и наставников, постоянным напряжением ума и воли. Он сам переступил порог, может быть, один из труднейших на свете. Шагнул из мещанства в интеллигенцию. Всю жизнь им владело смирение и гордость самоучки, преувеличенное смирение перед людьми более образованными, чем он, и смиренная гордость за собственные, добытые вопреки помехам познания». Постепенно он становится все более и более заметен в литературных кругах, отчасти благодаря публикациям в «Весах», отчасти благодаря тому, что с 1907 года он становится ведущим критиком кадетской газеты «Речь». Отчасти это ему сослужило добрую службу, потому что выдвинуло его в ряды ведущих литературных критиков страны. С другой стороны, и не такую добрую службу. Говорят, что когда в 1939 году писателей награждали орденами и Чуковского выдвинули на награждение орденом Ленина, Сталин, просматривая эти списки, спросил Чуковский, а он кадет, и передвинул имя Чуковского в список на награждение орденом Трудового Красного Знамени, а не орденом Ленина. Ну, могло быть и хуже, разумеется. Тогда же, в 1907 году, Чуковский опубликовал принципиально важную для него статью, которая называлась «Игрушечная дума». Мы помним, что в этом году открылась и заработала Государственная дума, и Чуковский говорит, ну, может быть, теперь, когда у нас появилась возможность обсуждать политические вопросы в Государственной думе, может быть, мы дадим литературе заниматься тем, для чего она, собственно, и существует? Он говорит, толстые журналы живут стачками, синдикатами, заседаниями думы и ненавистью к Столыпину. Читатель остался так-таки без всего. Ни одной статьи по естествознанию, по педагогике, по философии, ни одной строки о западной литературе, о живописи, о новых научных теориях, о веселой, красивой, культурной жизни. Россия живет не одним Столыпиным. Не крадите же у нас этой жизни. Он называет существующие литературные журналы унылыми и однообразными. Он говорит, они обращаются с нами так, как будто мы уже перестали любить женщин, бояться смерти, пьянеть от весеннего ветра. И опять призывает к тому, чтобы заниматься культурой, чтобы литература была литературой. В газете «Речь» Чуковский опубликовал свои, ну, наверное, самые известные критические статьи, и некоторые из них вызвали довольно серьезные скандалы. Первый такой скандал случился с его статьей о Шевченко, которого он, к негодованию прогрессивной общественности, назвал «лысым и пьяным». На нынешний взгляд ничего ужасного в этом не было. Он писал, этот пьяный, лысый, оплеванный, исковерканный человек, когда садился за стол и брал в руки перо, становился как бы иереем, совершал богослужение. Он дальше писал о том, какие-то нежные стихи, посвященные родной Украине, какие для этой нежности он выбирает необыкновенные обороты, как его стихотворение и гудит, и шуршит, и поет, и передает все многообразие мира, а публика увидела только лысого и пьяного и закричала «руки прочь от Шевченко». И он говорит, я уж и забыл, что публика лет 40 об Шевченко только точит свое красноречие, потому что он яркий светоч и путеводная звезда наших идеалов прогресса и свободы. Из-за этого юбилейного вранья самого живого, близкого Шевченко давно не видать. Разве лысого я его меньше люблю, чем лохматого? Разве пьяный он менее гениален, чем трезвый? Другая такая же нехорошая история произошла с его статьей о Гаршине, где он говорил, что, несмотря на безумие Гаршина, в его душе как будто царит палата мер и весов. Он постоянно цепляется за цифры, за точные данные, как будто они помогают ему справиться с одолевающим его безумием. Опять же, все возмутились, потому что про Гаршина полагалось писать не так, потому что полагалось писать о том, что Гаршин прогрессивный писатель, путеводная звезда идеалов прогресса и свободы. Чуковский уже здесь вошел в резкий конфликт с общими местами и убедился в том, о чем он сказал уже позже, где-то в 20-х годах, сколько-нибудь сложного не понимают. Я люблю Некрасова через боль, но этого не понимают. Когда я отношусь к человеку двояко, ценю его, например, как писателя, и не очень люблю его как человека, этого не понимают, потому что оценка должна быть однозначной. В том же 1907 году он опубликовал очень важную статью о городской литературе, в которой заметил новые приметы новой литературы, ее мимолетность, то есть то, что сейчас называют клиповым мышлением. Деревенская литература была длинной, серьезной, многоуважаемой, а теперь переживаний больше, но каждая из них как будто укоротилась. Прежним поэтам была важна точность и логика мысли, нынешним поэтам важна ложь мимолетного чувства. Его стали замечать, но поначалу к нему относились неприязненно, считали его паяцем, гайером, шутником, одесским фельетонистом. И даже Блок, с которым Чуковский затем познакомился ближе и с которым даже подружился, особенно в последние годы во время их общей работы во всемирной литературе, Блок писал, что он лезет глупыми одесскими лапами в нашу умную петербургскую боль. Но уже в 1907, 8, 9 году во время своей работы в газете «Речь» Чуковский становится живым и очень деятельным участником литературного процесса Серебряного века, хотя сам себя он проклинает за то, что служит фельетонистом по пятачку за строчку, гонит эти бесконечные фельетоны и бесконечные строки, потому что надо кормить семью, а семья постепенно растет. Ему очень хочется заняться каким-нибудь большим и важным делом, и таким делом становится для него работа над некрасовскими рукописями, которую ему доверяет Анатолий Федорович Кони, получивший от отца Федора Кони, редактора театрального журнала, рукописи Некрасова. И Чуковский берется за свою многолетнюю, на несколько десятилетий, работу над текстологией и изданием Некрасова. В это время, осенью 1906 года, он поселяется в Кокколе на даче, финское местечко под Петербургом, где становится соседом Ильи Ефимовича Репина. Почему дача, а не Петербург? Потому что Чуковский, человек, отличающийся чрезвычайной тонкостью и подвижностью нервной системы, от впечатлений дня не может уснуть. Он с юности страдал страшнейшими бессонницами. Городской шум, городская ночная, вечерняя жизнь, литературные салоны – все этому глубоко противопоказано. Он пытается жить очень спокойной, размеренной жизнью, выстроенной с жестким режимом, обязательная утренняя работа, прогулки с детьми. Коля родился в 904-м, в 907-м появилась на свет Лида, в 909-м – Боба. Детей становится трое, семью надо содержать. Кстати, в это время Чуковский еще пишет стихи, взрослые стихи. Он пытается быть взрослым лириком, но это не самые выдающиеся стихи, а что-то вроде такого эпигонства, подражания символистам. «В небе ли светлая полночь таится в сердце ль моем? Небо в бреду разметалось, и бледными снами томится сердце весенним обвито венком. Тише молчания, тише лесной тишины, эти томные стоны весны. Все словно светлую тайну, заветную тайну узнали. Словно приветная весть прозвучала для всех, девушки в сумраке окон грезят о светлой печали, и всех осеняет какой-то бесстрастный, какой-то безрадостный грех». Ну, гораздо более интересно его небольшое сатирическое стихотворение, посвященное Госдуме, в котором уже виден будущий автор «Крокодила». «Говорил Горемыкин Оладьину, я тебя раздавлю, словно гадину. И Оладьин твердил Горемыкину, я тебя, Горемыкина, выкину. Столыпин, Неусыпин, ничего не говорил». В это время у него потихонечку собирается кокольская интеллигенция. К нему приезжает Маяковский, заходит художник Юрий Аннинский. Он часто бывает в гостях у Репина, даже ему позирует. очень много пишет и много публикуется. Один за другим выходят сборники «От Чехова до наших дней», «Критические рассказы», «Над Пинкертон и современная литература». И в них становится уже очевиден его критический принцип. Язык писателя – это отражение его души. А что нам интересно? Нам интересна его душа. «Я о душах человеческих, которые в языке отражаются, только о них и пишу», — говорит Чуковский. И даже так немножечко не без эпатажа заявляет: «Снобизм, пщутизм, как и все остальное, имеет право раскрыться в искусстве, и от художника нам нужно одно. Пусть он полнее, пышнее, рельефнее выявит перед нами свою душу, не все ли равно какую». Но для того, чтобы раскрыть эту душу, критик пользуется инструментами текстологического анализа. Он наблюдает за стилем писателя, за его стилистическими художественными предпочтениями, за теми средствами, которые он отбирает из всего языкового богатства, и на основании этого анализа делает выводы уже психологического характера. Вот о Брюсове он пишет: «С виду как будто гимн восторгу поения ода, на самом деле перечисление свойств, качеств, определений, взвешенных и строго обдуманных, с виду глаголы, а на самом деле прилагательные. И такого рода стихи обнаруживают ум созерцательный, пассивный, всматривающийся в сущность вещей, но не знающий их в действии. И заканчивает тем, что отсутствие сказуемого у Брюсова – это не грамматическая трагедия, а душевная». Критик Чуковский очень злой, задиристый. Тот же Розанов говорил: «Ты, батюшка, всех съешь, у тебя аппетит волчий». И в другом месте колыбельную песню пела ему не няня, а выли степные волки. И недаром Шварц потом назвал свои воспоминания о Чуковском «Белый волк». Ну, действительно, если уж он выбрал кого-то в свою жертву, то от жертвы только пух и перья летят. Например, одной из таких его жертв стал писатель Михаил Арцебашев, который написал известный тогда очень модный роман о сверхчеловеке веке Санин, который многие сочли порнографическим, потому что его герой очень слабо сдерживал себя в своих физиологических порывах. Захочет овладеть женщиной – овладеет. Чуковский пишет, говорят, что Санин – порнография. Боже мой, если бы это было так. И потом: «Бедный Юрий Сворожич, симулянт сладострастия, после бессильных попозловений на девичью честь пошел и застрелился. Но разве не мог он остаться в живых, пойти в литераторы, написать роман, назвать его Санин и поместить в современном мире?» И дальше: «Если не можешь и не хочешь, то зачем же, спрашивается, лезть?» И этот вопрос уже обращен не к Юрию Сворожичу, герою, а к автору. «Если ты не можешь описать сладострастие так, чтобы читатель сам это почувствовал, то и не лезть». Арцебашев после этого вызвал его на дуэль. Потом они помирились. Чуковский писал в дневнике, какой Арцебашев хороший человек, а потом опять по нему ударил из всех орудий. А вот про господина Скитальца он говорит: «Революционное содержание при вялости, равнодушии, бесцветности его формы». Содержание говорит революционер, форма говорит обыватель. Кому верить? Конечно, форме. Ибо человек твердит самые пламенные молитвы, но твердит их зевая, и тогда не по словам этой молитвы должны мы судить о его молитвенном настроении, а именно по этой зевоте. Самый неблагородный художник может сочинить самый благородный сюжет, а стиль всегда выдает художника с головой. Еще одно очень важное направление исследований Чуковского, творческих исследований, это исследование общества и массовой культуры. Он замечает, что общество в период 1908-1910-11 годов, у нас называют эти годы годами мрачной столыпинской реакции, это общество, которым овладели мрачные настроения, эпидемия самоубийств. Мы сейчас, говорит он, потерявшие не смысл жизни, а ее красоту. Для нашего поколения весь мир встает как некое уродство, как отвратительный музей карикатур. Он обращает внимание на то, что люди утратили идеалы, что они увлекаются половым вопросом, увлекаются дешевым кинематографом, увлекаются бульварными книжками с мордобоем и видит в этом душевную пустоту читателя-обывателя, который ничем не может заинтересоваться, который не обладает внутренней культурой. И действительно, На мировую арену хлынули массы, массы, оторвавшиеся от народной культуры, но не примкнувшие к высокоинтеллигентской культуре. Масса городских низов, мещанская обывательская культура, которую Чуковский ненавидит. Он вот этих обывателей как только не называет. Микроцефал, гатентот, устрицы, паюсная икра, безлюбый, безогненный обыватель. И для него существует гомеопатическая словесность, которая предназначена только для того, чтобы попугать его безднами, ужасами и пощекотать его описанием сладострастных сцен. И заканчивает он свое исследование этих бульварных книжонок и бульварных сюжетов кинематографа страшным пророчеством. Мы будем ждать еще год, еще два. И если в гаттентотскую, в пинкертоновскую нашу культуру не врежется, наконец, ниоткуда какая-то струя новых, небывалых, освежающих мыслей и чувств, если не совершится чудо, и к нам снова, хотя бы как некое слабое дуновение, не сойдет отошедшая от нас благодать, не должны ли мы будем прийти к самому страшному выводу и громко спросить друг у друга, неужели и в синей блузе, и с красным знаменем к нам пришел все тот же Пинкертон? И дальше, уже при публикации этой статьи в 60-е годы, в шестом томе его собрания сочинений, при жизненном собрании сочинений, про Пинкертона с красным знаменем этот пассаж пришлось изъять, но вместо него появился второй, ничуть не менее важный. Теперь, через столько лет, умудренные горьким историческим опытом, мы, к сожалению, хорошо понимаем, что в тогдашнем тяготении мирового мещанства к кровавым револьверным сюжетам таились ранние предпосылки фашизма. Когда Леонид Андреев рассказал об изысканиях Чуковского Толстому, Толстой загорелся идеей и сказал: «Непременно буду писать для кинематографа». С 1912 года Чуковский очень мало работает для газеты «Речь», зато очень много разъезжает с футуристами. Он был одним из первых критиков, которые обратили внимание на футуристов, и который не считал их какими-то хулиганами, негодяями, носителями каких-то разрушительных идей. Он говорил: «Я ненавидел их проповедь, но любил их самих, их таланты. В моих глазах они были носителями ненавистных мне нигилистических идей в поэзии, направленных к полному уничтожению гениально утонченной лирики, которой русская литература вправе гордиться перед всеми литературами мира. В то же время многие отдельные их вещи были в моих глазах зачастую подлинными произведениями искусства». Чуковский перед выступлениями футуристов выступал с лекцией, затем выступали футуристы со своими чтениями, они разъезжали таким бродячим шапито по разным городам Российской империи, они ругали его, он ругал их, в этом всем было много провокаций, много вызова и много дружеского отношения друг к другу. Однажды даже Чуковский протащил в своем портфеле знаменитую желтую кофту Маяковского на чтение в Политехническом музее, потому что самого Маяковского в этой кофте туда не пускал пристав. В 14 году началась Великая война, и вся вот эта литературная жизнь стала сминаться. Появились другие темы, другие волнения. В 1916 году Чуковский, как журналист, ездил в Англию, встречался там с королем Георгом V, посмотрел на Англию в войне, написал ряд корреспонденций для журнала «Нива» и побывал, среди прочего, в бельгийском городе Ипр после бомбежки и после атаки ядовитыми газами. Он говорил о том, что его затошнило, ему захотелось убежать из этого города, потому что этот мир сошел с ума, он как тупой идиот, не умеет ничего, он умеет только уничтожать. Единственное спасение, которое он видит от этого всемирного зла, это культура. И он опять призывает: займитесь культурой.
Следующие лекции о том, как Чуковский пытается выжить в годы военного коммунизма, спасти семью, помогать другим и устраивает революцию в детской литературе. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». И что, если ввести промокод «Муха» на странице «Арзамас Академи/Промо», вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.